Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Уже начинаем привыкать к такому необычному формату, но, надеюсь, скоро, совсем скоро вернемся к формату студийному, а пока тот самый домашний карантинный формат нашей передачи «Формула семьи». Надеюсь, что все в нашей аудитории здоровы, чувствуют себя хорошо. Меня зовут Людмила, я буду вести этот эфир, читать ваши вопросы и комментарии. И с нами сегодня вместе, как всегда, психолог Елена Костовенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Как у вас дела?
Ну, хорошо, в принципе, хорошо.
Да. Говорить мы сегодня будем вот на такую интересную тему, поговорим о старости, что происходит с нашим мозгом в старости, потому что, ну, так или иначе, этот период ждет всех, и каким изменениям нужно готовиться. И, в принципе, немножко можно поговорить о мудрости, порассуждать, что такое мудрость. Мудрость — это вроде бы как такой бонус к старости. Вот как вы сами для себя определяете мудрость, за что вы благодарны своим пожилым родственникам или пожилым людям в окружении своем? Давайте порассуждаем. Или какие-то еще у вас есть вопросы к аудитории, Елена, в связи с темой с нашей?
Ну, сейчас можно немножко еще, да, порассуждать и позатронуть тему, так как мы в изоляции, да, и в первую очередь старшее поколение в изоляции, да, вот как вы переносите, как вы помогаете своим родственникам, да, пожилым на данный момент справиться с этим, потому что для них это как раз очень такой момент очень тяжелый. И как раз мы об этом можем поговорить, почему именно он для них более даже тяжелый, чем для молодого поколения.
Хочу рассказать с самого начала программы об одном эксперименте, который в 50-е годы происходил в Сиэтле. Этот эксперимент призван был понаблюдать за изменениями интеллектуальных способностей на протяжении возраста человека. 6 тысяч респондентов приняли участие в эксперименте, и каждые 7 лет измеряли разные показания у них. И выяснилось, что действительно математические способности и реакция падают с возрастом, например, а вот языковой словарь увеличивается. И вербальная память, в принципе, то количество слов, которые человек использует, в зрелом возрасте, да, становится больше и растет. Поэтому, собственно, говорить о том, что, вот, что старость — это старость лишает нас интеллекта, памяти и всех таких когнитивных способностей, это как минимум неверно, да?
Ну да. Такой миф. Ну, во-первых, можно сказать, что вообще, в принципе, старение мозга, да, если говорить про старость, то это в первую очередь старение мозга, и выделяют именно как старение мозга, да, и врачи, и медики. Но она у всех очень индивидуальна. То есть нельзя сказать, что вот с определенным возрастом у всех там теряется интеллект или еще как-то. Нет, этого не происходит. Это очень индивидуально. И зависит от многих показателей и, во-первых, личностных, да, и тем, чем занимается человек, ну и в какой ситуации человек находится. То есть тут много факторов, которые будут на это влиять. Так или иначе, конечно, оно происходит. Да, и в некоторых вообще очень противоречиво тут ученые тоже, да, кто-то говорит, что уже с 20 лет там начинаются проблемы с памятью. В принципе, это тоже считается нормально. Только в 20 мы это не замечаем, а как когда уже более старший возраст, тогда это становится как бы так актуально. Просто как сигнал, наверное, после того, что что-то происходит с организмом. Да? Ну, если подвести вот так вот, то старение, в принципе, оно как бы это такой естественный процесс, но он очень индивидуальный, и он наступает в разное время. То есть официально, конечно, если говорить про старость, официально вот сейчас по учебникам, по статьям, да, если писать, что выделяют возраст после 70 лет. До 70 считается еще не старостью. Но это если как бы опираться на перитеризацию, да, вот такую вот именно научную.
Ну, есть такой психолог Эрик Эриксон, он делил, в принципе, возраст, ну, развитие человека на 8 стадий. В последней стадии развития он писал, что это 65 лет, и говорил, что это,
жизнь,
с одной стороны, да,
Насыщенная жизнью. Душа, да, насыщенная жизнью.
Да. Да. С одной стороны, в этот период начинается борьба эго-целостности против отчаяния. Эго-целостностью он называл очень интересное состояние, это, вернее, соотношение, это соотношение между идеальным представлением о жизни, которые были у человека на протяжении всего времени, и о том, и тем, как он реально он эту жизнь прожил, да, и вот, вот этот баланс, вот это вот соотношение и есть эго-целостность. Вот, если она в норме, если действительно человек чего-то добился, пусть не в полном объеме, но у него есть вот это состояние целостности, то отчаяние ему не грозит. И, к сожалению, Эрик Эриксон писал, что если вот эта эго-целостность не приходит к человеку, то у него начинается период как раз отчаяния. Как вы читали, да, Эрика Эриксона?
Ну, в общем, да, тут с ним тяжело поспорить в этом плане, конечно. Да, тут даже добавить нечего. Конечно, то, как человек проживает жизнь, это зависит, во-первых, вообще, в принципе, от, как бы, от, то есть от этого будут зависеть эти процессы, которые будут как бы прогрессировать, скажем так, да, то есть от этого процесса старения. И сейчас... Наоборот, этот процесс старения будет зависеть от того, как человек себя ведет и как человек себя, в общем, в этой жизни ощущает и как он ее проживает. Да? Сейчас очень модны такие веяния, например, как, ну, более для раннего возраста, скажем так, не к 70, а раньше, да, называется. И много проектов с этим связаны, третьего поколения, да, там, где показывают и рассказывают разные истории и показывает жизнь людей, которые, несмотря там на разные трудности, на разные жизненные обстоятельства, но находят в себе силы и находят этот возраст, как возраст, даже его так называют, возраст счастья. Да, то есть то, что в этом возрасте можно все-таки тоже жизнь существовать, и это может быть очень насыщенным, очень таким и интересным периодом жизни. Конечно, есть ограничения, есть моменты, связанные там с физическим состоянием, да, которые могут ограничивать какие-то вещи и действия. Но несмотря на это, все равно вот этот вот как бы посыл того, что в принципе это тоже возраст насыщенный, то, что в этом возрасте очень много всего понимается как бы по-другому, более глубоко, и об этом, кстати, тоже писали многие психологи, да, о том, что человек обращается даже больше на себя, на свою личность, да, вот на переработку той информации, тех как бы жизненных обстоятельств, которые с ним происходили, больше, чем на внешнее. И отсюда идет, кстати, если говорить про мудрость, да, вот эта глубина и мудрость тоже. Ну, у всех по-разному получается. Mm-hmm. Тут все очень индивидуально. Но примеров много, и примеров как и историй, с которыми делятся, да, люди, которые в 90 лет живут, и в 90, кстати, таких тоже немало, которые ведут довольно очень активный образ жизни. Могут покорять даже вершины. В прямом смысле слова.
В чате у нас люди активно в комментариях обсуждают тему, все очень умные, вот, и активно обсуждают тему накопления психотравм, что вот к старости накапливаются психотравмы, то есть...
Накапливаются.
Что это такое, и что, мол, это, видимо, плохо как-то. Вот, и тот, кто выдвинул первое предположение, что к старости психотравмы накапливаются, с ним согласились несколько человек, написав, что да, конечно, вот, психика пожилых людей страдает, потому что, поэтому, видимо, пожилые люди такие недовольные, раздражительные. Ну, конечно...
Не все, да, давайте так, не все. Но тут можно говорить о том вообще, что, в принципе, происходит в пожилом возрасте. Не буду тогда как бы упираться именно там после 70 или раньше, да, ну, примерно 65, пускай будет так, да, что в принципе происходит. Ну, во-первых, происходит изменение с памятью, да, и у человека происходит как бы замедление процессов переработки информации. Ну, вот как один из вариантов, я в одной статье читала, мне очень это понравилось, поэтому, наверное, сейчас об этом скажу. Слишком много информации уже накопилось, которую надо переработать, и профессор просто не срабатывает. Да? Слишком много всего. Второй вариант, то, что тоже происходит, да, кроме того, что она медленно обрабатывается, она обрабатывается очень как бы целенаправленно. То есть в пожилом возрасте человек, ввиду того, что эта информация прорабатывается по-своему, может заниматься только какой-то одной деятельностью, да? Ну, то есть параллельные какие-то дополнительные вещи – это уже более сложный вариант. Ну и в связи с переработкой этой информации более медленной, обучение идет тоже более медленно. Не значит, что оно, как бы его нет, оно все равно продолжает идти. Да? Просто сам процесс чуть-чуть медленней. Но некоторые ученые выделяют как раз этот момент, что может оно и медленней, но оно может быть глубже и качественней, чем в более молодом возрасте. Да? Ну и, конечно, проблемы с запоминанием, то, что я уже сказала, но, в принципе, они уже появляются и в 20 лет, там, запоминание чисел, имен, дат, но просто это не так актуально, это не является некоторым маркером, на него не так сильно обращают внимание. А вот после 65, да, он становится уже более, как бы, значимым, таким, что вот, как символ, ну, как это, маркер того, что, да, идут изменения, но на самом деле это вот они намного раньше начинаются. Вот. И то, что сейчас говорят ученые, то, что пишут очень часто и много, то, на что, как можно влиять на эти процессы, которые происходят, да? Их выделяют, вот как раз проговорили про травмы, один из пунктов очень важных, которые выделяют, да, то, как человек приспосабливается, во-первых, адаптируется к этому периоду, это как раз умение хорошо переносить стресс. То есть умение выходить из стрессовой ситуации адаптивным способом. То есть это как раз вот и про травмы тоже, да. То есть умение пережить их для себя более адаптивно, более способом, скажем так, ну, как пережить, залечить эту травму. Так и пишут. Умение справляться хорошо со стрессом. Это один из важных пунктов.
Это один из плюсов старости, да? Вы сейчас перечисляете плюсы старости.
Но это не то, что плюс, это то, что помогает, да, более, ну, как бы, помогает сохранить из, в здравом уме, в свежей памяти более долгое время, да? А? Не разрушаться и личностно в том числе. По поводу травм, конечно, то, что происходит с пожилыми людьми, там травмы, связанные с большим количеством потерь. Да, все-таки в пожилом возрасте именно потери, начиная даже с потери близких людей, ну, сверстников, друзей, да, они становятся, ну, ввиду возраста, их становится больше. И, конечно, когда человек находится в таком состоянии, что много разных потерь, особенно за короткий период времени, это очень сильно, ну, так скажем, нагружает организм, да, и очень сильно влияет на психику и вообще на общее состояние. И с этим тоже связаны такие вот моменты, как бы с тяжелым перенесением, как бы, вот этого периода. Да, особенно если к этому моменту у человека не сложился круг его общения близких, я имею в виду из младшего поколения, те, кто ему может помочь его поддержать. Да, тогда вот как раз приближаются вот эти моменты, что мои сверстники уходят, там мои друзья уходят, и я остаюсь один. И нету того, кто мог бы со мной теперь разделить то, что было. Это трудный такой, очень трудное переживание, и оно ведет как раз вот к этому состоянию одиночества и иногда даже бессмысленности, да, внутренней, как бы, моего существования. Конечно, в пожилом возрасте это более ярко выражены. Ну, потому что вот в силу вот этих обстоятельств, да. Вот. Ну и, конечно, потери еще связаны с ограничением своих физических возможностей. Да? Все-таки, когда наступает, ну, там говорят, пенсионный возраст или возраст пожилой, есть некоторые ограничения по физическому состоянию. И организм, в принципе, как и любой, к любому нашему нормативному кризису он должен адаптироваться. То есть мы и к этому периоду, так же, как там в подростковом периоде, мы тоже адаптируемся. И я вот очень часто говорю на группах, как веду группы для пожилых, тоже самые тяжелые периоды, скажем, такие, одни из самых тяжелых возрастных кризисов – это подростковый и пенсионный. И он связан не только с изменением и социальным, да, но еще с изменением физического тела. То есть если в подростковом возрасте подросток вырастает, ему надо привыкнуть к своему телу новому, как ко взрослому, да, и он себя ощущает, я взрослый, уже, ну, как телесность меняется. Ну и помимо прочего, он себя пытается, и, в общем, это его задача, найти в социуме, да, то в период как раз пенсионного возраста, я так буду называть, да, ну, чтобы вот этот кризис, он так и называется пенсионный, наоборот, происходит немножко другой процесс, да, тут появляются изменения организма, которые, наоборот, подтверждают того, что я теперь не, как бы, не той силы, например, которая у меня была, там, или вот для женщин это важно еще такой момент, как бы изменения еще связанные с старением организма, там даже на внешности видно, да. То есть вот это все тяжело переживается. Плюс, конечно, то, что я теперь раньше там мог пробежать, пройти, вот какие-то такие моменты, связанные именно с телесностью, они становятся актуальны, они становятся очень часто даже болезненными. Это первое. Второй очень важный момент перед пенсионным возрастом, да, это то, что человек социально выключается иногда, особенно если он действительно выходит на пенсию, да, и перестает работать. Он выключается из активной социальной жизни. И это тоже такой очень, как бы, переживательный, трудный момент. Потому что один из, так вот, моментов, который помогает оставаться более, скажем, долгое время более активным и, так в кавычках скажу, замедляет процесс старения, да, это как раз социальная активность. Вот то, что я сказала уже, это хорошая переносимость стресса, да, и умение выйти из этого стресса. Второе – это социальная активность. Чем больше человек включен в социальную активность, да, по мере своих сил, насколько может, но он все равно включен, тем больше задействованы его там интеллектуальные способности и физические способности, даже вплоть до того, что простые обычные вещи, что надо выйти, пойти на работу, да, там, выйти из дома, пройти какой-то там промежуток времени до остановки, до дома, до работы, это тоже все нагрузка. Мы когда в более молодом возрасте, все-таки мы не так сильно обращаем на это внимание, ну, потому что больше двигаемся, да, и больше передвигаемся. А уже с возрастом это становится как-то ощутимо и заметно. Поэтому вот эти все вещи, которые вроде бы обыденные и простые, но они очень важные и необходимые. Ну и помимо прочего, конечно, при социальной активности это большое общение, да, то есть круг общения все-таки он в этом случае больше, нежели когда человек сидит дома. Да, ну, так, условно сидит дома. Это не значит, что он в прямом смысле сидит дома. А, в принципе, не ходит на работу. А круг общения и общение с коллегами, с друзьями, это то, что помогает тоже как раз, да, и сохранять и мозг, и себя в тонусе. Это необходимая часть для нас, особенно, ну, как мы, существа общественные, нам необходимо общение. Вот поэтому, например, то, что я слышу очень часто на группах в центре для пожилых людей, там я работаю в отделении экстренной психологической помощи для пожилых людей, да, то, что они приходят и как раз это озвучивают. Мы сюда приходим для того, чтобы общаться, да, то есть находить новый способ общения, находить новые пути, как бы, и занятости для себя. Это вот, как бы, важный такой момент. Вот, это про социальную активность. Ну, немножко стало, говорит, еще следующий пункт, такой очень важный, который тоже помогает долгое время удерживаться скажем, в тонусе и замедлять. Все время хочу сказать замедлять процесс старения, но как-то их притормаживать, да, или замедлять. Это, конечно, регулярная физическая нагрузка. В этом пишут, об этом много говорят, что как раз вот на момент после 50 лет необходимо как можно больше, но 45 минут там, в день, ну, по частоте в неделю, чем больше, тем лучше, нагрузка именно посильная, активная, интенсивная, да, то есть для тела. И проходить там, вот сейчас многих ходят с этими, как они, с браслетами, да, фитнес-браслетами, там не меньше 15 тысяч шагов. Конечно, это тоже все очень важно, и вот момент как бы именно вот этой вот физической нагрузки, он может быть разный, для кого-то это хорошо ходить, для кого-то это плавать, плавать это вообще замечательно. Но из всего из этого ученые очень часто выделяют самый такой оптимальный способ, и даже много исследований на тему, что люди, которые занимаются, например, танцами, и танцами и, там, профессиональ... ну, не профессиональными, а танцами, связанными там, бальными, или вот там, где надо что запоминать определенные движения, да, и их повторять. Ну и плюс, конечно, там, где есть возможности своего творчества. Вот эти люди, которые танцуют да, до последних дней, до старости, в старости, да, они меньше подвержены даже таким заболеваниям, как Альцгеймер. Например, эти исследования, ну вот сейчас не приведу, но они есть. То есть их много.
Танцевать, да. Ну, еще один совет, который дают там специалисты когнитивные, ну, изучающие мозг, когнитивное поведение, они говорят, что, естественно, нужно постоянное получение знаний, нужно постоянно...
Да, вот следующее.
Языки, просто смотреть новые фильмы, они старые, как бы нам не хотелось, и как бы их часто не крутили по телевизору. Я понимаю, что это удовольствие пересмотреть любимую комедию или любимый фильм, но даже просмотр нового фильма это получение новых знаний, как и изучение какого-то языка и любой другой какой-то, какая-то любая другая деятельность.
Да, вот следующий как раз пункт, который вот после стресса, после физической нагрузки, просто после социальной активности еще. Ну, они, понятно, что они одновременно все очень важны. Тут нет такого, что там первое, второе, третье. Да, это один из них, это интенсивная активная нагрузка на интеллект. То есть вот интеллектуальная деятельность, также деятельность творческая. Там, где можно как можно больше получать нового. Не зря же говорят, что попробуйте то, что вы когда-то не делали. То есть вот ну, не хватало у вас времени, сил, например, заняться какими-то новыми освоением музыкальных инструментов, да, или там знание языка. Да, есть более вот то, что я сказала, с изменениями вот этой как бы памяти и с изменением переработки информации, да, более медленной, этот процесс может быть более тяжелый, да, особенно, ну, запоминать, там, слова новые запоминать. Но если в этом есть смысл, не просто запоминание, например, как иностранный для себя, а я понимаю, зачем я это делаю, и он будет вписываться в общем в мою как бы жизнь, да, а не отдельно существовать, тогда этот процесс будет намного проще и легче. Но он необходим. То есть вот освоение чего-то нового. Как раз, как говорят, выработка новых нейронных связей. Да? То есть есть такое понятие нейропластичность мозга, и как раз вот и с этим связанным пунктом очень важным, что то, что мы новое получаем, там, где мы новое осваиваем какую-то деятельность, то это прокладывает те самые новые нейронные связи, и они необходимы для того, чтобы мозг был как можно дольше, ну, работал, да, и деятельность его продолжалась в оптимальном варианте. Конечно, интеллектуальная деятельность и творческая, она, если даже вспомнить, я тут специально даже, на самом деле, есть плюсы ведения не в студии, а дома. Я даже книжку специально нашла в своем дому и хотела привести даже такие цифры, кто в каком возрасте из знаменитых людей написал как бы свои знаменитые произведения. Ну, например, Тициан прожил 99 лет. В 95 он написал свою картину «Оплакивание Христа». В 95. Павлов прожил 87 лет и до конца жизни не прекращал научную работу. Да? И в 73 он написал «20-летний опыт» и лекции о работе больших полушарий головного мозга в 77. То есть это вот, ну, про Толстого тоже тогда скажу. Да, в 77 он написал «Воскресенье», в 72 «Живой труп», в 76 «Хаджи Мурад». Но тут еще хотя бы вот это привела, потому что это такой хороший показатель того, что, в принципе, когда наш мозг задействован, тогда, когда для нас это имеет смысл, и мы этим занимаемся с удовольствием, да, то тогда можно и до самых последних дней быть, конечно, вот как бы продуктивно в этом. Но если вы, кстати, тоже могу поделиться опытом, и именно опытом как бы такой рабочим, да, я веду группу сказкотерапии и для пожилых в том числе. И очень интересно, как люди себя открывают совершенно с новой стороны. Вот один из вариантов такой нагрузки интеллектуальной на мозг, да, это писать. И вот по этим группам как раз очень часто видно, что люди приходят и говорят: а я никогда не писал, для меня это вообще что-то новое. И вдруг начинают писать такие сказки, о которых вообще, ну, потом хочется даже в интернет выкладывать, потому что вот, как бы, ну, очень интересные и очень красивые. И некоторые, в общем, даже после этого, есть такие у нас случаи, выпускают свои собственные книги со своими собственными сказками, либо, в принципе, начинают писать. То есть какие-то вещи переосмысливая и как бы делясь уже, ну, с новым поколением, с молодым поколением. И как вариант можно попробовать. Да? А так еще, если про интеллектуальную и про новую деятельность, такие сейчас очень много в интернете ходят, например, разных гимнастик для мозга, для, там, да, для нагрузки на мозг, именно там, гимнастика для рук, ну, например, такие простые вещи, которые можно делать, да? Или такие.
Я не знаю.
А попробуйте.
Не знаю. Так, как да. Делали?
Хорошо, вот это. Можете все, кто нас смотрит, попробовать тоже. Вот это окей, да, это хорошо. А теперь меняем. А теперь меняем.
Ну да.
Да, ну то есть их много сейчас разных совершенно. Которые, и их можно, это тоже, конечно, это не меняет того, что надо интеллектуально какие-то другие более сложные вещи, но вот даже простые вот эти упражнения, они дают уже как бы нагрузку на мозг, не дают мозгу, можно так мозг сравнить с пластилином, почему есть нейропластичность, да, тем самым мы его как бы немножечко разминаем, он продолжает работать. Но я, конечно, это совсем упрощаю, но в принципе смысл такой. И вот чем как бы больше, интереснее вы находите таких разных упражнений, сюда будет относиться и там очень спрашивают часто и на память кроссворды, и более сложные какие-то вещи, да, которые именно нагружают интеллектуальную деятельность. Почему так важно? Потому что когда человек уходит на пенсию, все-таки вот он выключается с работы вот этой как бы интеллектуальной. На работе есть какие-то вещи, которые он решает последовательно, но постоянно. Да? Там надо что-то анализировать, надо решать какие-то задачи, ну, связанные с работой. Но когда это выключается, особенно в пожилом возрасте, да, то тогда очень быстро этот процесс как бы, ну, забывается. И важно не прекращать вот эту деятельность, как бы поддерживать себя в этом состоянии, в тонусе интеллектуальном и творческом. Ну, еще следующее, то, что я не успела сказать, но они уже более, так скажем так, к телу, да, к телесности к нашей, это, конечно, хорошее питание. И тут выделяют даже особые продукты, которые необходимы. Это там омега-3, омега-6 и там разные варианты овощей, фруктов. Ну, именно сбалансированное питание, которое позволяет организму работать, в принципе, да, хорошо. И хороший сон. То есть вот сон – это одна из таких очень важных моментов. С возрастом он становится хуже. Это еще связано с как бы изменением гормонального фона, плюс вот то, что мы уже говорили, да, вот эти моменты, связанные с травматизацией и, в принципе, с утратами, которые переживательные. Но желательно и обращать на сон внимание. Есть даже исследования, что люди, которые долгое время, например, имеют бессонницу и плохо спят, да, у них вероятность возникновения вот этих самых заболеваний, которые такие очень неприятные, это Альцгеймер и Паркинсон, они возрастают. Вот. Поэтому надо, если знаете, что есть проблемы со сном, лучше всего обращаться к врачу и как-то сон как нормализовать, чтобы он был хороший. Чтобы мозг в этот момент отдыхал или там перерабатывал информацию, ну, для того, чтобы, в общем, он потом тоже работал.
Знаешь, да. Наша сегодняшняя тема называется «Что происходит с нашим мозгом в старости?». Говорим мы об этом с психологом Еленой Картавенко. И важная информация, что на радио Теос, где выходит, на Теос Медиа, где выходит «Формула семьи» в эфир, в том числе это проект Теос Медиа, сейчас идет сбор средств на нашу деятельность, потому что у нас очень много разных проектов, направленных на помощь людям, духовную, психологическую помощь. И сейчас, особенно в это время, так скажем, нестабильное экономическое время, мы нуждаемся в вашей поддержке, в вашей финансовой поддержке, конечно, и моральной тоже. И любую информацию о том, как можно нас поддержать финансово, вы можете найти в описании к этому эфиру. Нажимаете, кликаете, вы сразу попадете на форму, которую можете заполнить и сделать пожертвование. Ну, любой размер, там, эквивалент чашки кофе, например, это уже очень большой, хороший, такой весомый вклад в нашу деятельность, поэтому просим вас о поддержке. И вот такой вот марафон сейчас идет в каждом эфире. Ведущие об этом напоминают. Спасибо за тем, кто уже поддерживает нас. И спасибо вам за ваше участие, в том числе в виде комментариев и финансовой вашей поддержки. Если вы этого никогда не делали, и если вам нравятся наши эфиры, наши проекты, то вы можете в эту неделю особенно нас поддержать.
Ну, чтобы мы могли выходить в эфир и да, радовать вас новыми передачами, программами.
Угу. Продолжаем про старость. Написал Игорь очень интересное сообщение. Он написал, что старость – это как детство, только с обратным знаком. То есть детство – это положительное, а вот старость – это детство с негативным знаком. Да? То есть старики наивные, ранимые, как дети, да? Но это уже некая слабость. Да? Это уже не воспринимается как что-то милое, а скорее раздражает, может быть, окружающих, что это вся вот эта ранимость. Наивность.
Давайте так, то, что раздражает окружающих, да, раздражение это вообще такая, ну, это же сигналы о нашей, как бы, то, что с нами происходит для нас, да, и очень часто раздражение связано с, особенно если это родители, с изменением образа родителя, то есть родитель в нашем представлении всегда это тот, кто там защищает, поддерживает, он смелый, сильный, ну, то есть, да, вот какие-то такие, понятно, мы на каком-то этапе понимаем, что есть живой человек, и мы его видим как живую личность, а не идеализированную. Но когда этот процесс вот, старения происходит, мы видим, что родитель становится более немощный или вот какие-то изменения возрастные уже становятся явно видно, то, конечно, этот процесс тяжело переживать. И переживается он иногда довольно так вот с раздражением. Тяжело терять образ того родителя, которого мы большую часть жизни знаем. Да, и в этом случае, то есть если мы готовы это увидеть и принять, да, вот этот этап, скажем, возрастной наших родителей, то это переживается спокойнее. Ну, не то, что спокойнее, но как бы не так агрессивно, скажем так, да, не так раздражительно. Если мы не готовы, тогда вот как раз вот этот момент такой раздражительности, он будет более ярко выражаться. Ну, потому что как бы, ну, не хочется, что какие-то вещи становятся действительно там, то, что повторять, как ребенку, да, в этом случае. Так как замедляется процесс переработки информации, и так как все-таки большинство родителей жили немножко в прошлом веке, можно так сказать, да, немножко в другой ситуации, немножко в других, как бы, реалиях. А мы сейчас живем вот совершенно в других реалиях. И конечно, с возрастом вот освоить какие-то вот эти, ну, нашу новую реальность им тяжелее. Нет, я, конечно, не все. Есть люди, пожилые люди, которые очень хорошо осваивают вот эти все и новые гаджеты, и интернеты, и пользуются этим, да. Но есть, которые, которым это тяжело. Для них вообще, в принципе, иногда тяжело понять, а как это происходит, сам процесс, да. А мы же не можем его показать и как бы вот прямо наглядно. Поэтому, ну, еще плюс к этому, вот их медленная такая переработка информации, это вызывает очень часто как раз такие конфликты с тем, что такое впечатление, что мы живем в разных реальностях. Но это и так. Для них она одна, для молодого поколения она немножко другая. Но опять же, не для всех. Все очень индивидуально. Все очень индивидуально.
Ну, вообще согласитесь вот с тем изначальным определением Игоря, старость – это детство со знаком минус.
Я бы сказала, что есть какие-то варианты того, что... Ну, чем, что общее между старостью и детством? Да, тут такой вопрос можно задать. И я на него отвечаю, что дети, они все-таки зависимы от значимого взрослого во всех смыслах этого слова, да, начиная от физического. Так и пожилые люди постепенно становятся зависимыми от своего окружения. И это тоже во всех смыслах. Зачем, как бы, есть такое слово, понятие дряхлости, да, чем более не самостоятельный человек, чем больше он становится, как бы, ну, плюс еще болезни разные, которые как, ну, зависим, правильно, от окружения. Вот этим это похоже, да, вот эти состояния. Но, наверное, все-таки по мироощущению это немножко разные вещи. Но вот эта зависимость, она, если в детстве она сначала максимальная, да, а потом она вырастает, и человек становится независим, то в старости этот процесс происходит наоборот. Но, опять же, не у всех. Вот, ну, не у всех. Но, скажем так, какая-то часть людей действительно становится более зависимой и более, как бы, не самостоятельной. Вот с этим похоже с детства. Угу. И отсюда идет, как только человек более не самостоятельный, более зависимый, отсюда могут проявляться как раз вот эти все вещи, связанные там с капризностью, с непониманием, с какой-то такой вот, именно не с какими-то негативными вещами, которые проявляются. Но, в принципе, еще такой момент, связанный с пожилым возрастом, в пожилом возрасте заостряются какие-то личностные особенности. Да, и это тоже видно. И это тоже то, с чем сталкиваемся мы, ну, как бы, общаясь с пожилыми людьми. Это надо понимать, и это надо просто, ну, как, принимать то, что это так есть.
Угу. Ну, вот еще один кризис, который испытывают пожилые люди, это кризис ухода от деятельности, да, то есть от профессиональной деятельности. Человек, особенно если себя соотносит со своей профессией, с тем, где он работает, он ее теряет, и здесь очень часто людям становится плохо, у них начинается депрессия, обостряются хронические заболевания, приобретаются какие-то заболевания и так далее. Как здесь быть, если я всю жизнь соотносил себя со своей профессией, и только я выхожу на пенсию, теряю эту профессию, учителя особенно, да, это передача знаний, это вот вовлеченность постоянно в деятельность и так далее.
Ну, на определенном этапе, скажем так, зрелости, нам не вот этот момент передачи знаний, он в принципе необходим всем людям. Не только учителям. Да, вот этот момент передачи опыта, он важен. И если есть те, кто его слушает, как бы, и разделяют, да, ну, эту там, точку зрения, это уже, ну, такой большой плюс для человека. Когда от него отмахиваются и отмахиваются, говорит, да, ну, что ты мне говоришь? Это было там у вас давно. Тем самым отмахиваются от части меня в том числе. Да, поэтому... Вообще, в принципе, когда теряется своя вот такая идентичность, да, и часть себя, это всегда, ну, тяжелая потеря, и переживается она тяжело. И тут такой момент, который, если это осознается, это уже хорошо. Это уже большой плюс. Значит, можно с этим что-то сделать. И сделать можно попробовать найти еще себя в чем-то другом. Да? Ну, не только же мы из работы состоим. Какие-то еще другие роли, которые в моей жизни значимы и важны, и там, где я могу еще продолжать реализовываться. Но это все так хорошо говорится, но очень тяжело в процессе. Конечно, это такой процесс, в общем, нелегкий. Адаптация к этому периоду.
Еще раз напомню о нашем марафоне сбора средств на деятельность Теос Медиа. Теос Медиа выпускает такие проекты, как «Формула семьи». Может быть, вы смотрите какие-то другие проекты. Сейчас идет марафон по сбору средств. Теос Медиа – это некоммерческий ресурс, поэтому мы нуждаемся сейчас в вашей финансовой поддержки именно в это непростое вот финансовое время. Вся информация о том, как нас можно поддержать, находится в описании к трансляции. Если вам нравятся эфиры, если вам нравится то, что мы делаем, самое время нас поддержать финансово. Пожалуйста, переходите по ссылке, и там способы, как нас поддержать, все достаточно доступно написано. Благодарим всех, кто это делает уже. И любой размер, что называется, по сердцу, да, как говорят, это уже весомый вклад в нашу деятельность, это уже помогает нам делать те эфиры, которые мы делаем ежедневно. Наша сегодняшняя тема называется «Что происходит с нашим мозгом в старости?» Говорим мы об этом с психологом Еленой Картавенко. Спросили у нашей аудитории, вы еще можете отвечать на вопрос, как вы сейчас поддерживаете во время изоляции карантина ваших пожилых родственников, как у вас это получается. Спрашивали о том, что такое мудрость, за что вы благодарны вашим пожилым родственникам. И вообще, в принципе, если у вас есть пожилые родственники, как с ними проходит общение, какие есть радости или проблемы. Вообще, некоторые психологи, ученые, специалисты по развитию мозга, изучающие старость, говорят, что старение – достаточно негативный термин, и предлагают заменить старение на дозревание. Вот, и что само слово «старость» уже отталкивающее. Вот, как, согласитесь?
Интересный подход, да, дозревание. Ну, в принципе, да, дозреваем до какого-то, да, состояния. Ну, можно, конечно, и так. Но, наверное, старость – негативный такой аспект, если, смотря, что мы в это вкладываем, да, есть же и положительные вещи, и в старости в том числе. Вот если даже вспомнить то, что я только что перечисляла, кто в какое время писал, да, то есть есть примеры старости очень даже, скажем так, такой... Не негативное, а положительное достоинство, да.
Про мудрость, да, вот всегда ли мудрость сопровождает старость? Есть разные определения мудрости, например, что мудрость – это умение пользоваться опытом накопленным, или мудрость – это способность воспринимать все шире и глубже, чем раньше, да, ну, видеть как бы с перспективы возраста, а более спокойно все воспринимать, просто как тоже сумму накопленных вещей, ну, что называется, все пройдет, пройдет и это, например, да, вот, или вот не так остро воспринимать какие-то вещи, потому что есть уже опыт прохождения через разные ситуации. Получается, вот если брать эти определения мудрости, что мудрость – это и способность все воспринимать шире и глубже, и умение пользоваться опытом, что действительно вот мудрость к старости прилагается. Или не всегда так, да, мудрости тоже надо дорасти как-то.
Это так, если я умею пережить это, вот помните, как я говорила про стрессы, да, то есть адаптивным, если я это пережил, у меня есть позитивный опыт, да, то и в данном случае, там, на конкретно данный момент нет никаких других вещей, которые бы меня... как бы выбили из состояния равновесия, да, то, наверное, вот этот момент мудрости, он может проявляться. Но если человек не умеет выходить из этого состояния, ну, как бы переживать этот стресс, он адаптивно, если человек находится все-таки в неразрешенных своих внутренних, да, каких-то вот переживаниях, и они очень сильные, тут вот про мудрость на данный, там, вот, именно в эту ситуацию, наверное, тяжело сказать. Ну, бывает по-разному, все очень индивидуально. Все-таки, если мы умеем пользоваться своим опытом, можем анализировать, это один вариант, да, и тогда действительно, как бы, и накопленные знания, скажем так, не только своего опыта, но еще накопленные знания человечества, и все это при условии того, что я могу это анализировать, я могу в это погрузиться и сделать свои выводы. Да, тогда это действительно та самая мудрость. А если нету определенных знаний и опыта, ну, да, и опыта позитивного выхода из разных ситуаций, скажем так, критических и стрессовых, ну, тут, наверное, все-таки можно сказать, что в этом случае мудрость может и не проявиться.
Нет, ну, как сказать, да, нужно ли жить так, чтобы это... Как жить так, чтобы это накапливались не неврозы, а мудрость к старости?
Ну, один из таких вещей, которые всегда говорят психологи, я не исключение, да, надо начинать с рефлексии, да? Что со мной происходит, что я хочу, со своих желаний, и ну, как бы, что я могу. То есть это такой большой, серьезный путь, скажем так, свой собственный, по своему взрослению.
Комментарий от Виталия, вот, видимо, его задела тема капризности стариков. Он написал, что Виталия задела тема капризности.
Капризности.
Да, о том, он пишет о том, что а как же понимание о том, что мы должны своим родителям, значит, и должны сносить только любую их старость, которая, собственно, их настигнет. Так ли это или нет?
Ну, насколько можете, да, тут по поводу должны, это, конечно, ну, идеальный вариант, в плане, что, да, переносить какие-то вещи, с которыми происходит вокруг вас, насколько. Ну, другой вариант, насколько вы это можете, насколько у вас есть ресурс. Ну, мы же люди живые все-таки, да, и какие-то вещи, ну, очень тяжело переносятся, и поэтому... Тут надо исходить из того, что я могу, что больше, там, например, меня раздражает, и как я могу с этим справиться, как я могу изменить ситуацию для того, чтобы все-таки это было там, и моему пожилому человеку лучше, и я приносила это не так, скажем так, не с таким раздражением. Но как раз это к вопросу, к рефлексии, да, осознание того, что происходит, осознание, а что же я хочу от него увидеть-то. Что именно меня раздражает? Какая именно его черта вдруг стала раздражать? То, что он переспрашивает по 100 раз? Или то, что он как бы проявляет вот это вот непонимание, там, на какую кнопочку нажать в этом телефоне? Это вот тогда о чем? Я это не хочу воспринимать то, что и действительно есть его изменения, или то, что он может быть не идеальным родителем. То есть это вот этот момент как раз... разобраться с ситуацией, что со мной. Ну, а то, что мы друг друга раздражаем, это же тоже все-таки... Ну, мы живые. Это сигналы о том, что что-то не так. Любое раздражение, любой момент, то, что меня бесит, это как раз сигнал, а что в моей жизни не так, да, и что в моих отношениях не так. Чтобы к нему обратиться и понять, а что могу я сделать так, чтобы это было для меня более, скажем, приемлемо.
Около минуты осталось для того, чтобы завершить эфир. Все-таки, если отвечать на вопрос, что происходит с нашим мозгом в старости и как к этому приготовиться?
Он может изменяться, но мы можем делать какие-то действия для того, чтобы этот процесс, ну, как-то немножко замедлить. И для того, чтобы это был все-таки такой... Ладно, давайте так, замедлить. Для того, чтобы как-то этот процесс немножечко затормозить.
Один из писателей написал, что это время безмятежности, время, когда борьба закончена с жизнью, и ты можешь просто вот все, что надо,
да.
Да, не воевать с жизнью, а время такого спокойствия, безмятежности. Спасибо всем за участие в эфире. До встречи в новых эфирах и поддержите Теос Медиа и Формулу Семьи конкретно. Если вам нравятся наши эфиры, вся информация в описании. И как это сделать, как нас поддержать финансово. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.